по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
часов 5 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Русский дух». Сегодня будем говорить о русских символах. И в гостях у нас член Геральдического совета при президенте России, президент Российской генеалогической федерации Станислав Думин. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Давайте поясним, может быть, слушатели забыли или проспали. Накануне мы отмечали День государственного флага России, поэтому сегодня решили поговорить о символах государственности в России, вспомнить о них. Может быть, у вас какие-нибудь вопросы есть к символам, то пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 888 88 948. Не забывайте про наш сайт говоритмосква.ру, задать сообщение в прямой эфир. Там кнопка есть, знаете, где находится, не знаете, найдете непременно. И Twitter говорит МСК, в одно слово с маленькой буквы, сижу, читаю ваши сообщения. Ну и, собственно, решили мы поговорить о символах государственности в России. И давайте, может быть, начнем с истоков, тем более, что у нас такой специалист сидит в студии. Можно сказать, уникальная возможность у всех узнать побольше, поподробнее, может быть, какие-нибудь...
Ну, поподробнее надо книги читать, но тем не менее я постараюсь рассказать хотя бы в общих чертах. Да? Ну, прежде всего, что такое государственные символы сейчас? Это герб, флаг, гимн. Вот в таком, наверное, порядке. Я думаю, что каждому уже россиянину они знакомы. А вот откуда они взялись, когда они появились, естественно, в разное немножко время, ну, это, об этом, может, стоит поговорить. Ну, прежде всего, понятно, что любое государство должно обладать некими опознавательными знаками. Это, собственно, флаги и гербы были не только предметом гордости, но они имели практическое значение. У рыцарей вот эти гербы были не для украшения, а для того, чтобы отличать одного от другого. Флаг помогал собраться отряду воинам одного подразделения или соединения и вместе воевать.
Каким образом помогал флаг?
Он был символом вокруг него, вокруг знаменоса. Харунжев, знаменосец, это был тот человек, который вот, почему, собственно, знамя в бою было? Потому что оно позволяло управлять. Вот древнее русское слово «стяг», которое сейчас тоже синоним флага, это тоже военный термин. Стягивались, собирались вокруг знамени воины. Вот эти первые знамена существовали наверняка еще в Древней Руси, но, к сожалению, их описания мы не знаем. Вот первые русские знамена известны, в общем, так, по описаниям уже надежным, их изображения некоторые есть. Ну, по крайней мере, 16 века. Хотя, ну, например, в слове о полку Игореве упоминаются стяги, которые встали там на изображение мы не знаем. А вот при Иване Грозном был при штурме Казани флаг, где был харук, знамя, на который образ Господа нашего Иисуса Христа нерукотворный, и поверх водружен животворящий крест. Ну, то есть изображение Христа, ну, то есть вообще изображение святых, это довольно распространенная вещь, но и на Западе, часто в Западной Европе многие ранние знамена изображались просто с крестом. Вот это считается один из древнейших, вот датский флаг Даннеброк, который якобы упал во время с неба, посланный Богом, во время какого-то там сражения с язычниками, но вот эти вот на базе этого крестового флага возникла масса флагов европейских, там и Англии, там и все эти скандинавские страны и так далее. Вот, ну вот так что, но существовали церковные хоругви. Вот в России первоначально этот знамя было святыней и использовались христианские символы, как и, собственно, и в Древнем Риме, когда вот, Константин, вводя христианство, стал изображать на знамени крест. Так вот, эти первые знамена, некоторые из них с 18 века еще сохранились, некоторые есть в описаниях, некоторые есть в зарубежных собраниях. Как правило, все-таки не единообразны. Они, там есть некая тенденция, но используются разные ткани, как правило, скажем, знамя Ивана Грозного было красным, но был у него флаг лазуревый с изображением архангела. Знамя Пожарского и Минина во время похода на освобождение в Москву было тоже красным, не совсем, немножко другого оттенка. Тоже изображение святых, изображение ангелов. Ну, естественно, когда появляется государственный герб, герб, а это другой символ, то этот герб и начинает изображаться на знамёнах. Мы не знаем, но первые эмблемы князей Древней Руси был вот известный семь трезубец, который сейчас воспринимается немножко неоднозначно, потому что наши уважаемые братья и соседи...
Трезубец, который
на украинском... Вот украинцы использовали этот знак Святого Владимира, он известный по монетам. Считается, что сначала был двузубец, вообще, а потом на базе этого трезубца вырастали там другие композиции. В Европе была своя геральдика, у нас своя. И вот геральдика Древней Руси, она напоминает печати, которые использовались и кочевыми народами соседними. То есть значение этого символа было, как печать. Он был действительно гербом, потому что он был личным знаком князя, поскольку князь был владельцем всего государства, то от его имени этот знак изображался и на... находят не только на монетах, но вот на пломбах, то есть когда... Вот тогда тоже была таможенная служба, когда эти таможенники осматривали товар, они привешивали на этот мешок свою свинцовую пломбу, их находят в большом количестве.
Ну и, соответственно, меняется символ государственный.
Было стремление, кстати, как и в Европе, вот как-то сделать этот знак более индивидуальным, потому что вот есть два князя соседних, что у них один знак, поэтому они стали прибавлять к этому трезубцу какие-то там еще ответвления, колечки там, вот поэтому где-то к середине 12-13 века это уже абсолютно сложная система, и поэтому наши князья стали использовать и другие эмблемы, более живые. Вот известно на рельефах нескольких русских храмов изображение русских воинов со щитами, на которых уже не изображено что-то такое живое. Там есть и лев, и орел. Вот в частности, лев, который потом стал гербом Владимира, по-видимому, был первой эмблемой князей Владимирской Руси. То есть, это, конечно, очень распространенная фигура. Западная геральдика этими львами просто кишит. Там половина гербов средневековых — это мощный царь зверей. Но вот это и Владимирские князья использовали, потом некоторые их потомки тоже там и московские князья его применяли. Но у московских князей появляется вот тот герб, который впоследствии утвердился как эмблема и затем герб Москвы. Это изображение всадника, поражающего змей. Причем, обычно так для простоты говорят, это Георгий Победоносец. Да. Но изначально это было немножко сложнее. Это был не Георгий Победоносец как таковой, а князь в виде Георгия Победоносца. И официально вплоть до конца 17 века государь на коне, победи змея. То есть, это как такой абсолютный символ. То есть государь, как святой Георгий, побеждает змея, символизирующего злую силу. Но злой силой тогда была, по-видимому, Золотая Орда. И, в общем, не случайно этот на московских монетах, печатях, он появляется где-то сразу после Куликовской битвы. То есть как символ победы над этой вот нависавшей над Русью державой. В общем, до конца 15 века, в принципе, он является основной эмблемой, гербом Руси, можно сказать. Причем используется, это очень интересно, там вот я вам говорил об этом льве, очень любопытно, есть печати князей Василия Темного, Ивана Третьего, где изображен этот святой, как бы святой Георгий, князь в виде святого Георгия, а есть печати, где изображен лев, рвущий этого змея. То есть, тот же самый символ, лев тоже как государь, но в данном случае вот это использование этой старой эмблемы. Но потом все-таки утверждается всадник, и так до конца 15 века все было просто, пока не появилась в конце 15 века печать Ивана Третьего с двуглавым орлом. Вот и до сих пор историки не сошлись во мнении. Тут
есть два
объяснения. Оба они, в общем, правомерны. Первое, что известно, что Иван III женился на византийской принцессе. Она приехала, историки пишут травматично, наверняка она везла знамя с этим двуглавым орлом. И действительно, этот двуглавый орел первоначально очень напоминает византийскую эмблему, которая не была гербом Византии. Она использовалась как наряду с какими-то другими, важно, украшала там пиратские одежды. И семья палеологов, а родственники Софьи Палеолог там в Западной Европе до сих пор, кажется, существуют. Так вот, нет, они тоже использовали герб с этим золотым двуглавым орлом в красном поле. Ну, эмблема эта старая, она возникла еще в древности в Азии. В общем, использовалась она как, ну, вот, вообще, двуглавый орел — это символ мощного орла, орел удвоенный, как бы. Но при этом, с одной стороны, Византия, византийская традиция, ну, вполне понятно, мог он взять, он действительно Москва, Третий Рим, и вот некое вот наследие Византии, это как бы самый распространенный версия. Но вот уже давно историки заметили, что, в общем-то, того же двуглавого орла еще до Ивана Третьего использовали на монетах тверские князья, которые с Византией, ну, никак не были связаны. Вот, ну, непонятно почему.
И вот 605-й, да, простите, да, перебью, он тоже на наш смс-портал пишет на номер +7 925 88 88 948. 605-й пишет: двуглавый орел больше византийский или ордынский, как раз к нашей теме.
Да, да.
На ордынских монетах, имевших хождение также и на Руси, как пишут, было его изображение.
Да, при хане Дженебеке там он был. Да. То есть вот эта эмблема существовала не только в византийской геральдике, но кроме Золотой Орды была еще Германская империя, которая тоже использовала двуглавого орла. То есть германский император, император Священной Римской империи, тоже использовали двуглавого орла. Поэтому у Ивана III был выбор. И, в общем-то, вот мне ближе объяснение, что, конечно, он учитывал, что вот у жены двуглавого орела, вот вообще у хана на монетах был двуглавый орел, вообще есть такая эмблема, да, красивая, да? Но вот он вступил в то время в дипломатические отношения с Священной Римской империей. И на печатях императора был двуглавый орел. Вообще, в европейской геральдике всадник на коне – это эмблема княжеская. Вот, как правило, княжеская печать – князь, герцог, они изображали у себя на печати всадника, сам себя в виде всадника. Это конная печать много распространена. А вот изображение льва, орла было более, как-то более геральдически, более высоким. Вот, видимо, Иван III, создавая себе печать, заказывая печать, ну, решил, что вот показать, что он не хуже этого римского кесаря. И так оно, в общем, и было, потому что держава Иван III к тому времени стала уже действительно равноценной, возникла она вот, как новое единое русское государство. Вот. И первая печать очень интересна, потому что, знаете, ну, на печати есть лицевая, оборотная сторона. Вот лицевая как бы важнее. Вот на лицевой у него еще всадник московский. А двуглавый орел как бы, ну, второй, на обороте. То есть важный, ну...
Но тоже, но получается, уже, символ, получается, Московской,
да,
Руси,
символ Московской Руси. Что? И вот на его уже его преемник Василий III герб меняет, появляется соединенный герб, который, собственно, такой же практически по композиции, как нынешний. То есть двуглавый орел, а на груди у него московский всадник. Вот и в таком виде московский герб продолжает существовать. В принципе, все, вот, ну, все это время герб России становится соединенным двуглавым орлом с московским гербом. Позже там нарастают другие эмблемы, там возникают вот, на печати Ивана IV в середине XVI века, первого русского царя, тоже большая печать. В общем, такие вещи делались больше. Вот большие печати, это был такой атрибут дипломатической корреспонденции. То есть надо было показать иностранным монархам вот всю мощь русского государства. Поэтому там этого двуглавого орла окружает масса мелких печатей с надписью вот какого княжества, какой земли, там и Казанской, и Рязанской, и Тверской, то есть вот как бы, кстати, по той же системе, кстати, действовали и западные монархи, то есть он показал, что вот я государь всея Руси, а кроме того, много-много у меня еще этих гербов. И такой вот герб существовал вплоть до 20 века. Большой герб Российской империи, вот, собственно, первоначальный все-таки герб был вот этот двуглавый орел с московским гербом. Потом, к середине 19 века сложился герб более сложный, но тоже, который, наверное, все видели, где на крыльях орла еще и гербы самых главных государств, которые вошли в состав России.
Да вот как раз Сергей пишет на наш сайт, говорит Москва.ру, сообщение: две маленькие короны на российском гербе, это Польша и Финляндия. Прокомментируйте, пожалуйста. Это как раз то, о чем вы говорите,
или нет?
Нет,
не совсем так. Нет. Корона — это другое. У нас, ну, первоначально, просто поскольку орел был венчанный, там, царский, то даже на печати Ивана III были две маленьких коронки, которые, ну, просто у каждой головы своя корона. Ну, логично, никакой дискриминации, они равноценны. Потом появляются другие изображения. Вот при Лжедмитрии на печати появляется большая корона, которая венчает эти две, как бы две мало, три короны. Потом при Михаиле Федоровиче они убирают эту вторую корону и вместо нее помещают православный крест, ну, символ возрождения православия после там нашествия язычников, врагов, там, этих еретиков. Вот. Но при Алексея Михайловича снова появляется третья корона, ну, титул «Царь всея великие малые белые Руси», и считается, что вот эти вот три короны символизируют эти три ветви как бы Руси исторической, русского единства. Это Великая Русь, Малая и Белая. Но есть и другие интерпретации. В любом случае, вот эти три короны потом и остаются. Но...
То есть это не Польша и Финляндия?
Нет, не Польша. Нет, Польша и Финляндия, гербы Польши, Финляндии, Херсонеса, Таврического появляются в большом гербе и малом и среднем Российской империи, в общем, уже в 19 веке, и это щитки тоже увенчаны соответствующими коронами. Там вот, например, на правом крыле орла там герб царства Польского увенчаны короной императрицы Анны Иоанновны, которая, ну, настоящая польская корона была уничтожена после раздела Польши, вот в качестве символической короны использовали эту корону Анны Иоанновны. Герб такие же, там, казанская шапка, там, астраханская шапка, финляндская корона чисто геральдическая, то есть реально не существовала там пририсована, и, ну, и так далее. То есть эти короны существуют, но как геральдический образ. А, в общем, три короны — это основные, это вот Русь триединая. Так вот, этот герб существовал вплоть до, естественно, до 17-го года. После революции, как, наверное, все видели, вот возник, когда решили порвать монархическую атрибутику, убрали вообще все. То есть содрали с орла все, что было можно, даже эти две маленькие короны, которые были при Иване III. И осталась вот такая вот...
Только птица.
Только птица, которую сейчас можно видеть, в принципе, на... как эмблему Банка России. Там она на банкнотах, и на монетах, хотя вообще теоретически вообще логично было бы вернуться все-таки к государственному гербу. Ну, вот так вот исторически сложилось. А почему это произошло? Потому что, в принципе, императорские эмблемы были временным правительством отвергнуты, потом Совнарком, кстати говоря, не сразу заменил этот старый герб, еще на банкнотах, правда, заготовленных раньше, еще в 18 году был этот двуглавый орел, потом возникает, ну, известный всем этот герб, серп и молот, колосья, венок, это вот герб Российской Федерации, по его образцу создается герб СССР, гербы других союзных республик, и вот начале 90-х годов, 89-90, это опять ведутся дискуссии о гербе и флаге. Знаете, может быть, прежде чем вернуться говорить об этом, я все-таки вернусь к флагу.
Итак, ну да, то да. Сейчас мы герб довели
до нашего времени, до последнего этапа. Наверное, возвращаясь к флагу, флаг появляется позже. Я уже говорил, что знамена были в древности, были знамена, но флаг как таковой, то есть флаг как эмблема не отдельной воинской части, не армии, а государства, появляется, в принципе, в 17 веке. То есть вот, причем интересно, что, ну, это тоже, наверное, общая мировая практика, почему-то национальными государственными флагами стали в большинстве стран флаги морские. Ну, не у всех, конечно, было море, например, в Швейцарии, ну, понятно. Но, тем не менее, вот именно флаги торговых судов, которые ходили по морям, вот они как-то воспринимались как цвета соответствующей страны. Ну вот у нас флот, знаете, русский флот уже несколько раз отмечал юбилей, справедливо говорят, что еще и Святослав с Игорем не ходили в Византию пешком, а тоже на чем-то на кораблях. Но тем не менее, вот возрождение русского флота, попытка возрождения русского флота, это эпоха царя Алексея Михайловича, когда начинают сооружать новый, первый русский военный корабль, в 668 году фрегат «Орел», который был построен на Волге, строили голландцы, и вот, ну, известно, там его, к сожалению, он недолго там ходил, его ратинцы захватили и сожгли, но там есть описание всяких материалов, выданных для строительства корабля, ну, в том числе материи для флагов, и известно, что были выписаны белые, синие и красные, ну, к сожалению, так можно только предполагать, в каком они были сочетании. Тут есть разные варианты. И вообще, судя по всему, вот до конца 17 века, хотя эти цвета уже существовали, они использовались и в таком современном нам сочетании белая, синяя и красная полоса, и в виде крестового флага, где вот белый и красный там образовывали такой крест. Но вот считается, что прототип, как бы первый вот так официальный флаг России, это флаг, на котором Петр I ходил по Белому морю. Это так называемый флаг царя Московского. 1693 год. Он был такой, у него была такая яхта «Святой Петр». И был поднят флаг, который сохранился до наших дней. Он хранится в Военно-морском музее. Мы в свое время, сколько-то лет назад, снимали фильм, посвященный истории русского флага. И вот нам тогда его любезно показали, мы его сфотографировали. Он размером, по-моему, почти вот с эту комнату. То есть, если его развернуть...
большой.
Зрители не видят, слушатели не видят эту комнату. Но, в общем, несколько метров там в длину, там пару метров в ширину, огромное полотнище, тоже белое, синее, красное, но еще с вышитым, изображенным поверх двуглавым орлом. То есть соединение государственного, вот, государственного герба с этими цветами. Дальше судьба его, почему он сохранился, потому что Петр его оставил в подарок местному епископу, отправившись дальше. И потом стали появляться новые флаги. Флаги такие же, бело-сине-красные, в общем, остались. И в 705 году Петр закрепил их за торговыми судами. Но чуть раньше был создан вот этот известный нам всем Андреевский флаг. Там есть эскиз Петра, который его лично начертал. Там есть легенда, что якобы вот он видел, как вот преломляется, как-то вот отражаются какие-то там эти линии. Ну, в общем, в любом случае появился очень интересный символ, причем действительно имеющий аналоги в военных и государственных флагах других стран, вот этот великобританский там крест. Но крест Святого Андрея, опять-таки, это не случайно. Святой Андрей – покровитель Руси, по преданию именно он, прибыв на Днепр, предсказал, что там будет великий город, мать городов русских, Киев, что, в общем, он покровитель Руси, в честь него Петр учреждает первый русский высший орден Андрея Первозванного, и тоже с этим Андреевским крестом. Вот этот Андреевский крест появляется на военно-морском флаге. И вот с тех времен это военно-морской флаг. Такое существование двух флагов, морского, военного и гражданского, в общем, тоже это общая практика. Но именно гражданский воспринимается как флаг государственный. И, собственно, в основном все-таки флаги используются вот так практически. Флаг знамена в бою, а флаги на кораблях. Так, традиция вывешивать флаги на государственных зданиях все-таки складывается чуть позже. Вот когда возникает необходимость что-то там повесить на доме, то вот тут начинается дискуссия, какой флаг надо вешать на доме. Потому что до этого национальные цвета используют на кокардах. Например, и в XVIII веке в качестве национальных цветов появляется не белый, синий, красный, а черный и желтый. Это тоже известный по георгиевской ленте, а это тоже ведь не случайно. Георгиевская лента соответствовала цвету военной кокарды. А военная кокарда соответствовала цвету государственного герба, потому что к моменту создания Российской империи государственным гербом был черный орел на золотом, на желтом поле. Таким было государственное знамя. Вот знамя, надо понимать, что кроме флага, знамени, которое вывешивали, существовала еще такая реликвия, государственное знамя. Самое главное знамя государства, которое, в общем, использовалось только во время коронации. Вот на коронацию Екатерины Петр свою жену короновал, вот там известно, уже появляется государственное знамя, которое потом вместе с короной, с кибетром выносилось как государственный лик. Так вот, это знамя было с черный орел на золотом поле. То есть, вот, казалось бы, вот эти гербовые знамя, гербовые цвета, но, тем не менее, этот бело-синий-красный исторически тоже оставался. Поэтому был разнобой. То есть, иногда вот после войны 12-го года, там в Париже, например, после взятия Парижа, город был украшен бело-сине-красными флагами. А в России, говорят, что в Москве вывешивали черно-желто-белые. И вот потом...
то есть черно-желто-белые, это как раз-таки есть, да, эти так называемые, да, имперские,
да,
флаг?
Да, имперский флаг. Так вот, собственно, он существовал вот на параллельно довольно долго. Но вот в середине 19 века у нас геральдическая служба решила все это систематизировать, сделать, усовершенствовать, там, привести в порядок, соответствующие всякими образцами. И тогда было решено, ну, во-первых, тогда государственный орел был доделал немножко, развернули нашего всадника. У нас всадник исторически всегда смотрел в левую геральдическую сторону, это вправо от
зрителя. Слева направо.
Да, ну вот если так, вот с точки зрения зрителя...
Наоборот, справа
налево. Нет, вот понимаете, в геральдике все наоборот. То есть мы как бы смотрим не от зрителя, а от человека. Вот я стою, вот у меня правая рука, да?
Да.
Для вас она...
Левая. Да.
Ну вот так вот правая. Вот он фигуры, в принципе, в геральдике должны смотреть в правую сторону, вот на правую руку изображенного. Ну, соответственно, в левую от вас. Так вот, он был повернут в левую геральдическую, вправо от вас. И решили его развернуть.
То есть тот Георгий Победоносец,
да,
которого мы знаем сейчас.
Да.
Он только
тоже,
наоборот.
Он тоже, да, ну, да, ну, тот же самый. Вот да, его, но там тоже менялись некоторые атрибуты, но, в принципе, там в шлеме, там в нимбе. А вот, так вот, но главное, что, ну, тогда же был создан этот большой герб, и там гербы императорской фамилии, много всяких других. Но и, кроме того, был подписан указ 11 июня 1858 года о изображении флага для украшения в гербовых цветах Российской империи.
Я предлагаю на этом сейчас немножечко прерваться на новости, а после этого продолжим. Пишите ваши сообщения на наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Будем отвечать на ваши вопросы. Вот Грэм написал на наш сайт говоритмосква.ру тоже свой вопрос. Зачитаем его после новостей, так же, как и Мария Николаевна тоже интересуется. Всех попробуем ублажить, ответить на все интересующие ваши какие-то вопросы. А сейчас новости с Антоном Кравченко. 14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Тема сегодняшней программы «Русские символы». И у нас сегодня в гостях член Геральдического совета при президенте России, президент Российской генеалогической федерации Станислав Думин. Станислав, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, да.
Вот мы до новостей остановились на принятии указа как раз-таки, да?
Да, да, о черно-желто-белом флаге, да, который на некоторое время ненадолго заменил бело-сине-красный. И так, собственно говоря, официально он существовал в качестве самого главного где-то до 1883 года, когда встал вопрос о том, готовилась коронация Александра Третьего. Впрочем, вот, кстати, тоже интересная коронация. Я выпустил пару лет назад книгу «История коронации», где описывают эти события. В частности, много об этом тоже писал. Вот коронация происходила обычно уже после вступления на престол. У нас иногда коронацию путают с инаугурацией. Нет, государь становился императором в момент смерти предшественника, но потом он ехал в Москву, столицей был Петербург, но в Москве короновали. В Москве, в Успенском соборе, он принимал корону. Вот Александр III по причине всяких революционных там опасностей отложил коронацию на 2 года. Ну, вот в 83-м году, наконец, церемония приготовлена, и встал вопрос о том, ну, надо же украсить улицы, уже это из традиции, украшать государственный флаг. А какими? Тогда министр двора, граф Адлерберг, сделал ему доклад, что вот есть два варианта. Вот бело-сине-красный был раньше, а вот при батюшке вашем вот этот черно-желто-белый. Вот какой из них?
Выбирайте.
Да, выбирайте. И вот государь сказал, что нет, надо украшать Москву исключительно русскими бело-сине-красными флагами. Что и было сделано. Вот с этого момента считается, что хотя это было там устное повеление, но министр его записал, дал распоряжение, с этого момента оно вошло в свой закон, и вот стали его использовать. Причем бело-сине-красный флаг продолжал использоваться в других случаях. Вот этот герб, гербовый, его увешивали, но оставался бело-сине-красный флаг у морского флота неизменно, ну, и был наряду с Андреевским, который там был. Были эти бело-сине-красные флаги разного вида, очень много было ведомственных флагов, там у них в верхнем углу, так называется, в крыже, изображали эмблему там того или иного ведомства, там, ну, всякие были варианты. Вот. Так вот, с 1883 года вроде бы вопрос был решен в пользу бело-сине-красного. Но когда скончался Александр III и готовилась в 896 году коронация Николая II, снова встал вопрос о том, а какой же флаг вывешивать. Ну, создали комиссию, изучили все снова, там были сторонники и того, и другого. Вот, но решено было тоже оставить бело-синий-красный. Наряду с этим, вот я уже говорил, этот золотой флаг с черным орлом, он оставался регалией, но кроме того, он оставался еще личным флагом императора. Вот над Зимним дворцом этот золотой флаг с черным орлом вывешивался, когда государь там присутствовал. Так вот, этот флаг личный, вот было решено в 1914 году, вот возникает новый вариант русского флага, полуофициально он был внедрен, но он не заменил прежний, но был допущен к употреблению в патриотическим кругах. Так вот, флаг этот представлял собой такой же бело-синий-красный флаг, но в крыже, то есть вот в квадрате у древка, занимающем на два поля только заходящих, в золотом поле изображался, или в золотом на флаге, двуглавый орел черный. Так вот, вот такой флаг вот императорский, он, собственно, и сохранялся как флаг, символизирующий объединение государя с народом. Ну, вот все это... Вот все это происходило до 17-го года. Бело-синий-красный флаг никто не трогал. При временном правительстве, ну, конечно, уже без двуглавого орла его использовали. Большевики его тоже как-то не сразу запретили, но просто поскольку возник красный флаг, который, конечно, все вытеснил. Потом официально был утвержден красный флаг для Советской России. А после на базе этого красного флага он стал флагом СССР, а для союзных республик были придуманы флаги с некоторыми там полосами. Но вот эти вот синяя полоса была на флаге Российской Федерации, ну, еще и так далее, и так далее. И вот о флаге стали говорить даже раньше, чем о гербе. В 90-м году на первом съезде народных депутатов России там была группа, которая выступала за восстановление исторического флага, но они были в меньшинстве, и там даже некоторое время там было даже голосование, когда некоторые депутаты вот этой группы демократов, они украсили свои флажками с бело-сине-красными свои там депутатские места, потому что здесь съезд проголосовал за то, чтобы убрать эти царские символы. Вот, но, тем не менее, вот тогда уже началось обсуждение этих вещей. Я в 90-м году при Министерстве культуры, его тогда был заместителем министра Александр Иванович Курко, мой там последующий директор исторического музея, была создана комиссия, которая стала обсуждать вопрос о том, какой же флаг, какой же герб должен быть у России. Вот это, там были самые разные мнения, там обсуждался вопрос и о гербе, и о флаге. О флаге, в общем, ну, было единодушие. По поводу герба...
Насчет триколора, да?
Триколор. Ну да, потому что ну, черно-желто-белый вот действительно воспринимался как императорский, царский и так далее, а бело-синий-красный, ну вот как все-таки традиционный
как
русский
государственный.
Хотя тоже говорят, что а вот его использовали во время войны вот эти власовцы. Ну опять-таки, ну а власовцы использовали разные силы, использовали национальные флаги, но это не значит, что флаг от этого стал хуже. Вот. Но, тем не менее, вот это вот тоже решение было принято не сразу. И впервые, собственно, официально этот флаг был использован, вот буквально, почему вчера мы отмечали этот день флага, потому что им 22 августа 1991 года было принято решение о его введении. Причем этому тоже предшествовали некоторые события. Я как раз видел своими глазами этот первый флаг, вывешенный тогда над Белым домом, с очень интересной историей. Его тогда... Он был заказан для Министерства экономики. Тогдашний министр экономики Виктор Николаевич Ярошенко заказал его для выставки. Он был довольно большой, ну, предполагал, что на одной выставке российский там павильон будет ему украшен. Ему тогда не разрешили. Это тогда еще был Советский Союз, и, в общем, как-то считал, что это неофициальный символ. Но он у него висел в кабинете. И вот когда 21 августа было принято решение, что вот надо ввести этот флаг, 22 уже его проголосуют, но надо его вывесить. И тогда, значит, его из кабинета доставили к Белому дому, и торжественно он был поднят. Вот после этого, конечно, ну, до этого флаг, конечно, используешь, его разные, такие флаги были на демонстрациях, я помню, там демонстрация с огромным таким же полотнищем, там чуть ли не километровой, ну, или, в общем, сколько-то, много-много метровой длины, вот, но вот этот именно первый флаг был вывешен, его, конечно, долго там не держали, потому что, ну, в общем, он был сделан из такого материала, знаете, для того, чтобы флаг висел и не рвался, надо специальное полотно, но, тем не менее, вот он был увезен. Виктор Николаевич был долгое время торгпредом России во Франции. Во Франции при торгпредстве был создан музей русского флага. Он там, там был вывешен этот флаг, под стеклом там были какие-то другие реликвии. Ну, потом, к сожалению, музей этот закрылся. Ну, как я понимаю, я помню, шли переговоры о том, что этот флаг будет передан то ли на Эрмитажу, то ли музей революции, ну, ну, музей современной истории. Но пока вот я не знаю, чем это закончилось, не следил последний год-два. Но надеюсь, он все-таки тоже вернется в Россию. Вот. И тогда же стал обсуждаться вопрос о гербе. Но тут тоже тут возражений было больше. Во-первых, сам символ там, вот некоторые, я помню, была дискуссия, там тоже заседал тогда, тогдашний Верховный Совет, я был на некоторых слушаниях, там вот был такой, может быть, автор Похлебкин, автор замечательной книги по кулинарному искусству, но кроме того, вот он занимался немножко и геральдикой, у него был человек разносторонний, он выступал против орла, говоря, что, он говорил, что вот герб это имперский символ, что вот в империи вот орлы, а вот у нас государство демократическое, нам орла не надо, а надо нам вместо этого исторического русского медведя. Ну, ничего против медведя не имею, да. Ну, медведь в русском фольклоре занимает, конечно, особое место, гораздо больше. Орел тоже существует.
Нет, а именно что в геральдике в нашей.
В геральдике нашей, но он существует, как в гербе Ярославля, а существует в гербе Перми. Ну, в общем, это региональная эмблема. Нет, он никогда не был государственным. Ну, и потом есть и другие страны, вот Жемайте, Жмуть, вот там у них тоже медведь, Германия, там Берлин.
В Берлине,
ну,
да.
Опять-таки, но это все... Нет, ну, любая, понимаете, можно придумать все, что угодно. Но герб должен соответствовать неким традициям, опираться на какую-то там преемственность. Вот в данном случае двуглавый орел эту преемственность олицетворял. Просто другое дело, что очень долго спорили, в каком же виде он должен употребляться. Потому что там, ну, первый вариант, вот тут я уже упоминал, то, что Банк России использует, это был один из первых проектов. Ну, самый простой, чтобы вот, чтобы коммунисты не возражали, чтобы поэтому без всяких царских регалий, там, не дай бог, там, и вот. И, ну, было много вариантов. А потом, во время Конституционной комиссии, там был представлен такой смелый проект восстановления просто малого герба Российской империи, то есть это такой же красивый двуглавый орел, только черный, и со всеми титульными гербами. Ну, если по Херсонесу Таврическому как-то разобрались, но все-таки Финляндия, царство Польская как-то не входит в состав России. Поэтому тут такой герб трудно было восстановить в полной мере. Поэтому в конце концов ограничились гербом нынешним, то есть все-таки с историческим гербом Москвы и тремя коронами, которые символизировали уже не монархический строй, а государственный суверенитет, то есть некая историческая традиция. Кстати, в то время, как раз вот в конце 80-х, начале 90-х годов, многие соцстраны, которые, вот, построив социализм, из своих гербов устранили корону, Чехия, Польша, они их тоже восстановили не как монархический символ, а как знак суверенитета, знак уважения к традиции. Но Россия пошла, слава богу, по тому же пути. Поэтому, в общем, такой герб и существовал, и тоже там долго это все решался вопрос страшно долго. В Конституцию 93-го года описание герба и флага не внесли, чтобы в избежание всяких там лишних дискуссий, не это было главное, и сказано было, что он определяется специальным федеральным конституционным законом. А до этого был указ президента, вот это было постановление Верховного Совета, вот, но это все было такое вот официально, но не совсем.
Но
с
не
одной стороны,
конца.
Не до конца. И поэтому долго шли дискуссии, опять-таки возражали против того, сего, там предлагали разные варианты. Ну, в конце концов, все-таки был принят соответствующий закон, герб такой, какой он есть, флаг такой, какой он есть. И еще один вариант флага, тоже, наверное, с ним все встречались, это флаг президента Российской Федерации, который отличается от обычного государственного тем, что там изображен на нем золотой двуглавый орел. Собственно, это буквально вот аналог флага царя московского. Да, тот самый прототип исторический, очень хороший там.
И императорский, да. И как раз-таки императорский,
ну,
получается. То, о чем вы говорили
императорский
в
2014
году.
Нет, императорский был золотой. Нет, нет.
Там, я имею в виду сама
там,
нет, структура.
Он изображен поверх, ну вы же видели.
Поверх,
это.
Да.
Там он был в квадратике желтом, а здесь это поверх трех полос флага, этот золотой орел, как это точно такой же, точно по той же структуре, как флаг Петра I 693 года. Очень хороший вариант. Ну, просто он красивый. На самом деле он красивее, чем просто трехцветный флаг. И многие его используют. Я не раз мы обращали внимание, показывают кабинет какого-нибудь губернатора там, или сенатора, и там висит, стоят два флага. Один просто бело-синий-красный, а второй вот этот, значит, такой в аэропорту такой встречает. Но вообще, строго говоря, нельзя.
То есть
вот нельзя,
президент.
Это только флаг, это личный флаг президента. Он должен подниматься над Кремлем, когда там присутствует президент, как символ президентской власти.
Станислав, давайте все-таки ответим на вопрос слушателей, а то Грэм уже негодует, да, на, ну... пишет на говоритмосква.ру. Как жаль, что вы пообещали после новостей ответить на вопросы и забыли. Нет, Грэм,
ответим.
Не забыли. Сейчас как раз-таки подошли к этому моменту. Возвращаемся к вопросу, первому вопросу Грэма. Расскажите о значении цветов нашего флага, а также о имперском. Ну, об имперском уже рассказали, значение цветов. И были ли какие-нибудь флаги, о которых мало кто знает? Ну, давайте по порядку.
Ну, во-первых, о цветах. Знаете,
бело-синий-красный.
Наш геральдику сейчас, ну, государственную геральдику, символику изучают и в школе. Иногда школьников заставляют бедных отвечать на этот вопрос, а что означает цвета русского флага.
Да.
Ну, конечно, ответить можно, но вот опять-таки должен честно сказать господину Грэму, что единого объяснения нет. И вообще объяснять значение цвета становится себе дороже. Да, в геральдике каждый цвет имеет какое-то придуманное значение. Скажем, красное означает мужество, там, черная жертвенность, предположим, белая чистоту и так далее, синий цвет Богородицы. Ну, вот это все, это можно все вот так пытаться объяснить. Есть объяснение, что вот это бело-синий-красное означает белая Русь, синяя — это Русь малая, то есть Украина, и красный — это символ России. Да, действительно, красный цвет в России наиболее как бы исторически первый, наверное, потому что, ну, вот недаром слово «красный» означает «красиво» в России. Вот красный, там, красный, Красная площадь, Красная Девица, вот эти красные полотнища, которые были в Древней Руси, тоже, в общем, не случайно. Вот, но это есть и объяснение куда более простое, что вот якобы использовались, когда строили корабль голландцы, поскольку у них флаг был примерно такой же расцветки, они взяли привычные им цвета. На самом деле, если посмотреть, то, в общем, действительно, это сочетание цветов, ну, очень популярно в Европе. Но, правда, в некоторых странах оно было как раз заимствовано из России. Вот, например, балканские
Словакия,
страны, да, Словакия, Чехия, вот, Словения, Сербия, Черногория, у них, правда, в обратном порядке. Это все, конечно, отсылка к русскому флагу, который вот их вдохновил. Поэтому, конечно, действительно, эти бело-сине-красные сочетания, такое, ну, наиболее, как бы, славянское, можно сказать. Вот, но объяснить это... так просто нельзя. И нет, и никакого формального объяснения не было никогда. Были только вот лирические отступления, вот там, когда комиссии заседали, объясняли, что флаг должен быть бело-сине-красным, объясняли, что вот в России вот он испокон веков, вот белая рубашка, там, ушитая красным, там и то же самое у украинцев, белорусск, эти вышиванки, сочетание цветов, ну, вот у поляков бело-красный просто там, ну, тоже, в общем, сочетание, ну, а синий добавляется. Вот поэтому, ну, нет объяснения. Повторяю, хотя можно что-то прочитать.
Придумать что-то.
Но это вот некоторые поэзии.
Мария Николаевна пишет: зачем было выискивать символы до исторических времен, если советский герб, гимн и красное знамя победы по всеобщему признанию были самые удачные, герб слегка изменив, оставив и все дела? Оставить и все дела. Вот, ну, так,
были такие варианты. Вы знаете, вообще и разные есть версии. Вот, например, в Австрии у них остался орел австрийский, но держит в лапах серп и молот, и разорванные наручники, как бы, символ освобождения. Это их социалисты, когда пришли к власти после революции, свержения монархии, они сделали такой. Можно пытаться осовременить символы каждой эпохи, но все-таки и вот это знамя победы, оно же остается одним из символов военных. Ведь я уже говорил сегодня, что вот есть военные знамена, есть знамена, которые... олицетворяют эту вот боевую традицию, там, военные подвиги, и Знамя Победы — одна из регалий. Но, тем не менее, если говорить о государственном флаге, все-таки мы ищем наиболее символ, отражающий все эпохи истории России. Не одну, пусть очень важную и близкую нам, а все эпохи, все наши предки. Как мы, знаете, когда мы обсуждаем вопрос о том, что вот, вот город переименован, вот он снова переименован, как, кто должен решать? Ну, надо понимать, что, знаете, вот те, которые звали его 2-3-4 века по-другому, они не могут сейчас проголосовать на референдуме. Но они, их голос тоже надо учитывать.
Это вечная проблема Кирова, да. Киров,
да,
Вятка.
Вот, ну, казалось бы, ну, при всем уважении Сергею Мироновичу, ну, Вятка, ну, Вятичи, это ну, Древняя Русь, ну, ну, как это, вот, вот собирались там сделать, ну, не заменили. А то Екатеринбург Свердловской области и Санкт-Петербург Ленинградской тоже, ну, все это вот немножко нелепо. Но это опять когда-нибудь, да...
Когда-нибудь это все придет в русло. Сейчас предлагаю, у нас звонки пошли.
Пожалуйста,
может быть, поотвечаем на вопросы. 495-7373-948, телефон прямого эфира. Нужно надеть наушники. И 495-7373-948, только назвала, и тут же прекратили звонить. Ну что ж такое-то? Набирайте. 495-7373-948. Видела, звонила, там и 42-й, и 45-й. О, 32-й пошел. Первый пошел. Алло, здравствуйте, как вас дела? Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виктор, город Москва. Не могли бы рассказать о истории флага во время Великой Отечественной войны, о использовании его в армиях, в армии Власова, в дивизиях Русланд, русских гренадерских дивизиях СС. И правильно я понял, что оправдывая так называемый триколор, мы оправдываем свастику. Потому что тоже древние символы, все такое. И чем отличаются символы нацистов от символов коллаборационистов? Спасибо.
Вот вы знаете, сразу символы, много вопросов. Ну,
сразу много.
Вы
знаете,
осталось.
Да, но я по поводу власов уже говорил. Понимаете, власовцы пытались использовать исторический флаг России. Но ну, мало ли кто его использовал в разных качествах. Это,
флаг... То есть это не тот вариант, когда,
это не
например,
тот вариант.
Гитлер
он не был придуман символ. Власовцами, понимаете? Mm-hmm. Если бы власовцы использовали красный флаг, ну, от этого бы красному флагу бы хуже не было. Ну, просто надо понимать, что этот самый маленький эпизод, ну, никак не зачеркивает всю многовековую историю этого флага, под которым наши предки много столетий защищали Русь. Ну, а предатели есть везде, и те же самые предатели в других странах, коллаборационисты, использовали флажки, вот эти нашивки с цветами своих стран. Ну, французы там, или бельгийцы, но от этого флага они не заменили.
Следующий. О, прям один с другим. Звонки пошли. 495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Великая Отечественная война была. Под Красным флагом победили. Понятно? А в 90-х годах Белый дом расстреляли. Хунта к власти пришла и живем до сих пор.
Ясен вопрос насчет...
Ну, это не столько вопрос, сколько реплика.
Да.
Опять-таки, великий подвиг нашего народа, Великой Отечественной войны, Красное Знамя, это тоже наша традиция. Ну, понимаете, ну,
вот
я вот повторяю, нельзя противопоставлять только одну, та же самую славную эпоху истории нашей страны другими. Под императорскими знаменами мы создали великое государство, которое Советский Союз сумел восстановить после распада и послереволюционного. Но завоеванные были присоединены к России там все эти и Сибирь, и Дальний Восток, и Крым, и много-много других земель под императорским флагом.
Как раз-таки Александр Фильман задает вопрос на наш сайт говоритмосква.ру. Андреевский флаг мог бы стать таким компромиссным вариантом?
Андреевский флаг вернулся, ну, у него есть определенное значение, но это военный флаг, понимаете? Ну, он, конечно, символ, но это опять мы возвращаемся к тем спорам, которые велись еще в 90-х годах. Когда у страны есть несколько символов, всегда есть, ну, как вот когда у города есть несколько названий, вот Вятка или Киров. Есть сторонники и того, и другого. У тех, и у других есть ну, Ленинград, Ленинградская блокада, да, и Санкт-Петербург. Но все-таки Санкт-Петербург, поскольку за Санкт-Петербургом столетие, за Ленинградом пусть героический один эпизод. Поэтому мне кажется, что все-таки надо исходить из того, какой символ более интересен, ну, с точки зрения вот этой традиции. Но, правда, черно-желто-белый, видите, сейчас вот в Новороссии он вернулся, ну, тоже как может быть объединяющий, кто знает, ну, опять-таки, против него тоже трудно возражать, но, ну, вот, так вот такая у нас большая страна, такие у нас богатые геральдические традиции, поэтому иногда глаза разбегаются.
495-7373-948, алло, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос вашим гостям. Допустимо ли на флагах размещать символы веры? Вот. Ну, и как попутный вопрос, следующий из этого. Почему бы нам на нашем флаге не разместить символ Коловрата, то есть символ Солнца? Вот. Это же наш языческий как бы символ, мы изначально языческие.
Вы знаете, я понимаю, вот немножко мало остается времени. Спасибо. Я повторяю, по поводу Коловрата. Вы знаете, Коловрат, свастика, тут уже звучало. Это действительно символ, это отнюдь не нацистский. Я помню, на раскопках в Новгороде, где-то на валу, я выкопал амулетик такой берестяной, но это была не грамота, но вот берестяной, такой плетеный с полладошки, с изображением той самой суастики, то есть он развернутый не по-немецки, а наоборот. Ну, солнечный символ. Ничего в этом плохого нет. Ну, просто Коловрат не был никогда государственным символом России. Ну, как, ну, я думаю, что можно относиться к нему с уважением, но все-таки надо разделять, опять-таки. Ну, не значит, что если кто-то написал плохое слово русскими буквами, надо запрещать русские буквы. Но опять-таки, есть символы разные. И вот из этого богатства, может быть, все-таки для объединения народа, для того, чтобы идти дальше от победы к победе, надо ни от чего не отказываясь, но все-таки выбирать что-то главное.
Так, получается какой-то симбиоз. Вот 12-й пишет. Советский гимн, царский орел и власовский флаг. Но мы уже поняли, что это сомнительное определение для триколора. Чуднее симбиоза трудно представить. Но действительно, получается, все наши госсимволы нынешние, теперешние, это такой симбиоз разных времен.
Опять-таки, это соединение разных традиций истории России. Ну, если орел, то скорее императорско-великокняжеский, потому что Иван Третий еще не был царем. Вот. Но это действительно соединение символов разных эпох. По поводу гимна, я, знаете, я не музыкант, не меломан, меня тут вчера уже спрашивали на их Москве.
Гимн-то, конечно, был сочинен.
Нет, ну гимн, понятно, нет, но тоже вот были разные гимны. Тоже ведь был сначала один религиозный гимн, потом был сочинен при Николае Первом, это гимн «Боже, царя храни», который существовал, а потом был сочинен этот советский гимн, очень бодрый, ну, энергичный, у которого слова менялись уже неоднократно. Вот. Ну, вот все эти символы, ну, тоже это, ну, все-таки, мне кажется, что попытались соединить все. То есть, действительно, потому что Россия все-таки это не только Советский Союз, это не только Российская империя, это не только Киевская Русь, это вот все это много столетий, больше тысячи лет российской истории.
Спасибо большое. Вот такая у нас непростая судьба у нашего народа, у нашего русского духа, у наших наши русские символы. Они как раз-таки отражают всю эту длительную историю, шаг за шагом, то, к чему мы шли, и то, в чем мы сейчас непосредственно живем в это время. И сегодня мы говорили о русских символах. В гостях у нас был член Геральдического совета при президенте России, президент Российской генеалогической федерации Станислав Думин. Станислав, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Всего доброго.